Атма-бодха – познание души с комментариями из писаний Бхагавана Шри Сати Саи Бабы.
Постоянная практика знания очищает индивидуальную душу, загрязненную неведением. Затем знание само исчезает, точно как уходит в осадок очищающее семя, когда оно очищает воду. Если вы способны избавить себя от желания, когда совершаете работу, нечистота не может коснуться вас. Вы знаете, что семена чилигинджи, брошенные в грязную воду, могут устранить грязь, и та осядет на дно. Семена также опустятся на дно, уйдя из поля зрения. Подобно этому, умы тех, кто сведущи в выполнении кармы беспривязанности, будут совершенно очищены, и плоды их действий утратят свою силу и осядут на дно.
Выполнять свои кармы без привязанности. У всех у нас есть карма. И эти кармы привели нас к рождению в этом мире, в человеческом теле. Они полностью соответствуют тому, кем мы сейчас являемся. Вот посмотрите на самих себя и подумайте, что вы – это продукт многомиллиардных лет своих карм. Вы шли к этому миллиарды лет, чтобы вот стать тем, кто вы есть. Это факт, нельзя отрицать. Говорят так: хочешь понять, какова твоя была карма в прошлом, посмотри на себя нынешнего. Вот в данный момент ваши кармы, они проявляются именно вот так, таким уникальным образом. Вы не божество, не асур, не прета, не питриса, не существо ада, не животное. К счастью, ни голодный дух, ни Гандхарва, ни Апсара, ни Видьядхара, ни Ракшас, ни Шамбхава, ни Шакта, ни Виджняна-Кала, ни Маха-Мантришвар, ни Видишвар. Вы именно Манушья, Акала-Манушья, человек Акала, вернее Сакала. Это хорошо, я оговорился так. Потому что акалы – это шивы категория. То есть вы человек. Это результат вашей кармы. То есть вы именно имеете, как в аптекарских весах карма отмеряется. Тело, характер, интеллект, судьба, связи, направленность ума, множество параметров. И это вы создавали. Также, если хотите понять, кем вы будете в будущем, проанализируйте ход ваших мыслей. Нынешних мыслей, куда они направлены, тем вы и будете. Хоть это не совсем можно понять, но в общем, если у вас есть тенденция освобождения, значит вы и дальше будете освобождаться. Пока не освободитесь. Если у вас тенденция божественных бхав, вы будете дальше углубляться в божественные бхавы. Есть тенденция преображаться в божество, и вы дальше будете углублять эту тенденцию, пока сарупья мукти не будет обретено. Тенденция джняны, вивеки, Вы дальше будете идти по пути Джняны и Вивеки до тех пор, пока Саюджья Мукти не наступит. То есть вот по внешним признакам вы идете к одному из видов мукти. Потому что вы в мандале, где занимаются практикой мукти. Вы слушаете учения, которые говорят о мокше. Вы слушаете гуру, который учит мокшадхарме. Находитесь в ашраме традиции мокши по внешним признакам. Но еще важны внутренние признаки. Ум должен также искать мукти. Направленность ума должна быть. И вот сочетание, и вы должны творить новую карму на мукти. То есть ваше будущее, агами-карма, криеман-карма, должна также быть направлена на мокшу, на севу, на садхану. Много создать причин, которые будут помогать вам в будущем. И сейчас надо думать, каждая мысль, каждое действие – это как некие средства, которые идут нам на кармический счет. И мы всегда должны думать, что у меня будет на кармическом счету. Каждая практика, упасана, все наши поступки ткут нас в будущем. Поэтому монахи живут особой жизнью, избегают грехов, избегают лишних кармических связей, творят только заслугу телом, речью и умом и практикуют самоосвобождение в данном воплощении. Самый умный путь с точки зрения Манушья, Сакала Манушья. Все другие пути, там, где есть больше увязания в карме, творение новых карм, отдаляют от пути освобождения. И вот здесь говорится, если вы будете непривязанно действовать, вы освободитесь от плодов вашей прошлой кармы. Но сейчас есть прошлые кармы, есть влияние прошлых карм. В чем это влияние проявляется? В виде васан, устойчивых тенденций совершать что-либо, какие-либо действия, какой-либо ход мыслей. То есть ваши васаны руководят вами. И очень сложно пойти наперекор васанам. Вот все дело в том, что васаны кажутся чем-то естественным, вашей естественной природой. Но это не ваша естественная природа. И васаны кажутся общими для всех еще. Они формируют такое видение, когда кажется, что все так хотят, все так видят мир. Но на самом деле, если вы посмотрите на собаку, у нее есть ее васаны собачьи, собачья природа. И она совершенно отличается от вашей природы. Но собаке кажется, что все мечтают получить кость. Что все мечтают побегать за кошками. Она искренне полагает, что именно мир из этого, все мечтают подраться там с другими, побегать собаками. Для нее ее собачья природа естественна, так же, как для нас, манушья, сакала, человечья природа естественна. Мы даже не замечаем, верим в нее априори, и потому что она дает нам энергию жизни. Это энергия жизни. Мы питаемся за счет этой человеческой природы васан. Но почему нам не приходит в голову быть божеством, чувствовать как божество, действовать как божество? Нам не приходит там мысль, что-то я давно не творил вселенную, пришло время, новый цикл открылся. Нам в голову не приходит. У нас нет таких васан. Индрий таких нет. То есть у нас есть свой уникальный набор васан. И мы живем, управляемые васаном в этой жизни. Именно поэтому нелегко практиковать освобождение. Нелегко практиковать, потому что надо все время очищать васаны, идти наперекор васан. Они действуют, они дают энергию. А новые духовные васаны еще слабо сформированы, они еще не дают энергию. Такая каменистая пустыня души, когда на воле, на вере йог идет. Но если у вас есть любовь и преданность, то вам легче практиковать гораздо. Поэтому важна любовь, преданность к Богу. Но если вы не привязываетесь к плодам и результатам своей работы, то чем вы занимаетесь, ваша карма может оставить вас. Ваши васаны могут прекратить действие. И если вы осознаете себя проводником божественной воли, а не проводником васан, то ситуация начинает радикально меняться. Очень важно это понять. Что очень важно, не действовать в соответствии со своими васанами, поскольку это продолжение кармы, а действовать в соответствии с божественной волей, как она на данном моменте понимается, учиться ее распознавать, слушать и все больше на нее полагаться. Тогда карма начинает оставлять нас, мы постепенно из измерения кармы начинаем входить в измерение лилы, игры. Измерение игры – это потрясающее просветленное измерение, это жизнь в просветленном состоянии. В игре находятся Гуру Брахмананда, Аватхута Дататрея, Шива, Вишну. Фактически все святые линии передачи, все божества, они все божественные игроки. Они пребывают не в карме, в лиле. Если бы они пребывали в карме, ну, не было смысла бы даже их призывать, потому что они не были бы просветленными, освобожденными душами. Именно потому, что они освобождены и пребывают в игре, они часть прибежища. Мы в них принимаем прибежище. Мы не принимаем в них прибежище, как в сансарных существах. Мы принимаем в них прибежище, как в тех, кто свободен и пребывает в измерении лилы, игры. И переход из измерения кармы в измерение игры – это и есть путь к освобождению, когда речь идет о практике с точки зрения поведения. Соединение воззрения и поведения. Когда поведение и воззрение начинают сливаться, карма начинает растворяться, а игра, лила, начинает проявляться. Игра, лила, означает, что мы меняем наше отношение к реальности. Мы меняем наше отношение к карме, к васанам, к взаимоотношениям с другими и со Вселенной. Мы ее перестаем воспринимать этерналистским образом, но мы ее и не отвергаем. Мы с ней взаимодействуем, исходя из недвойственного сознания и исходя из божественной воли. Понимание принципа игры как бы ставит нас сразу в центр Вселенной, в центр мироздания. Оно удаляет разницу между субъектом и объектом. Оно делает нас центральным божеством. Когда мы принимаем путь божественной игры, внутри нас пробуждается сверхтонкое осознавание, и мы понимаем, что только мы теперь являемся центром, единым с Богом. Но не мы в смысле эго, а Бог внутри нас является этим центром. Только мы ответственны за все происходящее. Только мы ответственны за различные кармы, за наши деяния, за принятые решения. Принцип игры означает принятие ответственности за все, что мы делаем. Это принцип божественного сознания. Например, божественное сознание, божества, они свободны. Они не зависят ни от чего. Они проводят божественную волю, и они осознанно принимают решение, ответственность. Они всегда пребывают в центре. Вот когда мы не пребываем в центре, нам кажется, что есть причины, мешающие нам действовать правильно, мешающие нам быть просветленными. И обычно люди всегда ищут причины снаружи. Из этого много конфликтов, разных проблем, разборок. Всегда нашелся кто-то, кто помешал. Но когда мы понимаем, что мы в центре, мы перестаем искать причину. И нет никого, кто может нам мешать. Но мы понимаем, что наш ум еще может нам самим мешать.
Принцип ответственности
подразумевает
карму.
Нет. Это безответственность. Так? Принцип ответственности подразумевает карму. Принцип ложной, кармической ответственности, да, подразумевает карму. Принцип лилы подразумевает ответственность нового уровня, свободную, основанную на свободе выбора, на свободе понимания игры. не ложную, а истинную ответственность, исходящую из свободы выбора. Вот ответственность из кармы – это такая ответственность без выбора, деваться просто некуда. Ответственность из лилы – вы принимаете ее, но у вас всегда есть выбор. Вы не жертва обстоятельств. Вы соглашаетесь играть по каким-то правилам. Играть в унисон с какой-то реальностью, потому что это вам благоприятно. Например, футбол. Вы решили поиграть в футбол, ну, в детстве, допустим. И вы принимаете ответственность играть. И вы обязуетесь негласно соблюдать правила, играть все время до окончания матча, так и разные футбольные правила. Это отличается ведь от другого рода ответственности, где вам деваться некуда. Вы понимаете, что хочу, играю в футбол, хочу, нет, так? У вас есть свобода, свобода выбора, и для вас вся эта игра, и эта ответственность вас не нагружает. А если бы это было иначе, по-кармически, эта ответственность была бы вас нагружала, у вас бы не было свободы выбора. В этом отличие. Бог может воплощаться среди людей, и Он проходит через все кармы мира людей. Но это Его игра. Даже принимая все условности мира людей, Он не нагружается этой ответственностью. Понимает, ну я же сам захотел поразвлекаться.
Это самсара, круговорот бытия, наполненная пристрастиями, отвращением и прочим, подобно сну, который кажется реальностью, пока он длится, но осознается как нереальность по пробуждении. Комментарий. Самсара – рождаться снова и снова, умирать снова и снова, в дреме лежать в утробе матери перед каждым рождением. Это бесконечный цикл самсары. О Господь! Своей милостью быстрей выведи меня из этого мучительного круга. Саи-Баба.
Если мы посмотрим на человеческую жизнь, то это гигантский такой круговорот душ. Каждый день рождаются сотни тысяч людей. Каждый день умирают сотни тысяч людей. Каждый день начинаются новые младенцы в утробах матерей. Каждый день рождаются. Это большой такой круговорот. Вновь и вновь растут тела. Растут, рождаются, зачинаются. Дряхлеют, стареют, умирают. Роддомы, хосписы, роддомы, хосписы. Вот что это такое с точки зрения. Одни души идут на распределение, управляемые внутренними божествами, которые указывают им, куда им лучше для следующего воплощения. Другие души, карма которых созрела воплотиться на земле, входят в утробы. И прекратить этот круговорот, стать независимым, означает отделить себя от этих процессов, разрушить васану, что произошла васана кшая, потому что рождением управляют васаны. То есть есть какие-то причины очень веские, чтобы души рождались. Их невозможно преодолеть. Сильные потоки, тонкие, потоки умов. И мы, идя по пути освобождения, стремимся разрушать эти потоки. Это и есть васана кшая. Потоки эти коренятся глубоко в подсознании и сверхсознании. Это означает, что мы должны воспитать себя. Сватантрия шакти, ощущение свободы. Джняна шакти, божественные знания. Ичха шакти, божественную волю. И крия шакти, как способность действовать игровым способом, чтобы эти васаны не могли больше повлиять на наш ум, чтобы они вообще были разрушены. А затем выполнить мананаша, разрушение всего этого механизма, толкающего нас на рождение. Когда это происходит, сияет пробужденное сознание, бодха. Джняна и бхакти, према. Знание и любовь и преданность Богу – вот что разрушает васаны. Всегда в высших традициях Анутара-тантры совершенная преданность и самоотдача и совершенное знание джняна идут вместе. Даже если вы возьмете нетеистические традиции тантры, например, тибетский буддизм, там тоже делается большой акцент на преданность гуру-йогу и самоотдачу. То есть должна быть сильная бхава и глубокая мудрость, джняна. Тогда они спасают. Это является средством разрушения васан.
Шлока. Мир сияет, словно истинный, пока не познан недвойственный брахман, основа всего. Но мир – иллюзия, подобная серебру в перламутре. Комментарий. Брахман. Весь мир является брахманом, единой субстанцией, единой энергией, единым духом. Все, что не есть атман, есть асад, подобно серебру в перламутре. Иллюзия, подобно воде в мираже, ошибка нереального серебра, которое можно взять, нереальной воды, которой можно утолить жажду.
Мир является иллюзией, когда мы придаем ему неправильные смысловые значения. Сам себе по себе мир является шакти энергией. Шакти божественной, она иллюзией не является. Мир является игрой шакти, чит-шакти-виласой. Игра иллюзией не является, поскольку и шакти, и лила – это атрибуты божественного. Но иллюзия в том смысле, когда мы мир интерпретируем обыденным образом. Мир божественен, и как божественный он является реальностью. Поэтому в шиваизме говорится, татвы играют, но все эти татвы реальны как божественная энергия. Все они происходят внутри Парамашива. Адвайта северной традиции Шанкары не слишком уделяет внимание анализу татв, но говорит то же самое. Вселенная нереальна, но Вселенная есть Брахман. Брахман есть единственная реальность. Значит, Вселенная, как Брахман, есть эта самая единственная реальность. Однако, когда мы не видим эту единственную реальность Брахмана, а видим Вселенную, вот это действительно иллюзорное видение, иллюзорное знание. Сейчас в информационном мире умы многих людей занимает такая вещь, как эффект Манделы. Эффект Манделы, его можно описать с помощью парасатарка-логики. Он заключается в том, что у многих людей начал возникать когнитивный диссонанс. Их память начала входить в противоречие с тем, что они помнили. То есть одни люди помнят реальность по одному, другие по другому. И они даже не могут договориться. Вплоть до того, что разные группы людей начали это выяснять и интересоваться. И некоторые люди говорят, что изменились фразы в фильмах, изменились логотипы автомобильных известных брендов, изменились истории хронологии разных событий, вплоть до того, что изменились даже материальные носители на аудио-видеокассетах. То есть это не подмена файлов, файлообменника, где можно подчистить что-нибудь. И множество людей начали обнаруживать нестыковки в коллективной памяти. Вплоть до того, что некоторые начали говорить, что роденовский мыслитель, он сидит, помните как? Да, он сидит вот так. И начали печатать, что он сидит вот так на самом деле. И многие помнят, что он сидел всегда вот так. Но это не может быть. Я уже думал, надо спросить в Анантанатха, в Девьялоке, как наш именно сидит мыслитель. По какому ветвлению Вселенной он пошел? Или начали говорить, что череп по своему строению за глазными яблоками есть какие-то кости. Никогда их не было в анатомии. И есть еще 8 точек, 8 дырочек. То есть научные факты начали меняться.
Исторические события начали меняться. Начали спорить, сколько было человек в момент убийства Кеннеди в машине. Было всегда 4, появилось 6. И даже пленки, хронология говорит 6, хотя все помнят, что 4. То есть изменяются материальные носители. Или поклонники там некоторых сериалов вдруг видят, как фразы звучат совершенно по-другому. Или песни известные. И между людьми начали происходить дебаты. И эффект Манделы назван потому, что все знали, что борец за свободу Нельсон Мандела умер в тюрьме в ЮАР в 90-е годы. А другие люди знали, что он умер недавно, в 2013 году. И даже когда я сказал, то две монахини начали спорить, что одна помнит, что он так было, другая помнит, что так было. Я подумал, это эффект Манделы вот проявляется уже. И многие люди озадачены этим. И есть такое мнение, что после того, как начался проект запуска адронного коллайдера, и выдающиеся светила физики, так в общем говорили, что мы ищем бозон Хиггса, мы ищем способ создать черную дыру, сингулярность и новую вселенную, то есть квантовая физика, квантовая парадигма начала действовать. Но один из ученых так и сказал, что существует множество параллельных вселенных, множество параллельных реальностей. Мы хотим сделать проход в другую параллельную вселенную. Для чего? Чтобы брать оттуда ресурсы этой вселенной. И он объяснил, это как если бы у вас был один сервер, а если бы вы еще сделали второй сервер и соединили, то ваш ресурс бы, общий двух этих объем силы этих серверов, они бы дали больше вам возможностей. И многие говорят, что после того, как был запущен большой адронный коллайдер, начали происходить такие хрональные эффекты, парадоксы типа эффекта Манделы. Сдвиги в коллективном памяти, в коллективных восприятиях, отпечатках. Реальность в прошлом даже начала меняться. И многие связывают это с запуском большого адронного коллайдера. Об этом я в 2004 году еще писал в трактате «Парасатарка логика», что это возможно. Поскольку, почему это вообще возможно? Это квантовая парадигма. То есть с точки зрения квантовой физики нет здесь никаких противоречий. Да, это действительно возможно. И я говорил, что если будет большое намерение, сила санкальпы, то даже прошлое поменяется. Возникнут новые носители, новые артефакты, археологи раскопают новые артефакты, подтвердят, и возникнут новые исторические события. И как раз после этого начались разные обсуждения, старые конфликт традиционной истории и альтернативной. Но эффект Манделы – это уже, как говорится, ни в какие ворота. Коллективные сдвиги. Но почему это вообще, в принципе, возможно? Потому что действительно мы живем в квантовой картине мира. И эта картина мира была еще описана в йоге Васиштхи много тысяч лет назад. Потому что мир иллюзорен вообще по своей природе, и он является проекцией кармического видения. Соответственно, если кармическое видение меняется, и проекции меняются. И эти проекции меняются как в настоящем, так и в будущем, и они даже идут в прошлое. Это означает, что когда мы изменим с точки зрения дхармы свое кармическое видение на видение божеств, то наши прошлые тоже поменяются. Например, мы перестанем мыслить о себе как о человеке, который родился в конкретном городе, как человек. Мы будем думать, я всегда был божеством, я был играющим божеством. А вот было игровое воплощение в теле человека на благо всех живых существ, в мире людей, в мире сакала. Но отношение к прошлому может поменяться тоже. И прошлое как таковое может исчезнуть в том виде, как оно ранее существовало для нас, как причинно-следственные связи, обуславливающие наш ум в нынешнем. Итак, с постижением нами недвойственного зрения, наше кармическое видение, наше отношение к прошлому, к карме меняется. Постепенно мы входим в измерение игры. Измерение игры означает, что в центре стоит наше сознание, что наше сознание понемногу творит реальность, что наше сознание определяет время, пространство, историю, ход времени. Наше сознание является центром, из которого исходит всего. Именно так живут божественные существа. Божественным существам что присуще? Бессмертие, мультителесность, жизнь в мультиреальности, управление реальностью силой мысли, создание Вселенной силой сознания, психоистория в том смысле, нет исторических событий, отдельных от сознания. Сознание творит историческую последовательность событий. Игра и управление реальностью. Это известные всем нам джняна, ичха, крия, сватантрия, айшварья-шакти. Вот когда они проявляют все эти факторы как божества. И познавать брахмана, это означает входить в подобное видение и узнавать карму как лилу. Обосновываться как божество, играющее божество в центре мандалы, свободное от кармы. Есть внешняя мандала, есть внутренняя мандала, есть тайная мандала и трансцендентная. И вот внешняя относится к внешнему миру. И когда мы узнаем истины адвайты в воззрении, то меняется отношение к внешнему миру. Внешний мир очищается в нашем восприятии постепенно, не сразу, конечно. Преображается в чистое видение и воспринимается как мандала. Ну, может, даже гневная, яростная, полугневная, мирно-яростная, поскольку пхуты – элементы твердые и жесткие. Но он однозначно все равно очищается в мандалу. События во внешнем мире и наша активность очищаются в лилу, в игру. Наше тело, как внутренняя мандала, преображается в тело божества. И наш ум, как тайная мандала, преображается в чистое пространство недвойственности. Таким образом, внешняя, внутренняя и тайная мандала, все они преображаются. И реальность проявляется как мы, как божество, играющее в центре мандалы с пустотным недвойственным умом, неотделимым от брахмана. Это и есть реализация саюджья, салокья, сарупья мукти, освобождения. Когда воззрение полностью пропитало все наши уровни.
И когда вы основываете вашу жизнь на объективном, воспринимаемом чувством мире, который есть не атма, и создан неведением, а видией, вы не можете обрести счастье или радость. Только истинная суть может дать это. Шлока. В материальной причине, основе всего во Вселенной, в Парамешваре, Верховном Господе, миры возникают, существуют и, растворяясь, исчезают, подобно пузырям в воде. Комментарий. Рождаясь в воде и моментально всплывая вверх, пузыри исчезают в воде. Подобным же образом Нара, человек, появляется из Нараяны, Бога, и погружается обратно в Него. Помните, что вы должны погрузиться в Бога, точно как пузыри растворяются в воде, из которой они появились. Шлока. Весь многообразный проявленный мир переносится воображением чувствующего на вечного, всепроникающего Вишну. Точно так же, как из золота делаются браслеты и иные украшения. Комментарий. Вишну. Существует священное изречение, что весь мир является обителем Вишну. Шлока. Подобно всепроникающему пространству, Хришикеша, владыка чувств, кажется различным из-за этой обусловленности, когда связан с разнообразными условиями, но становится вновь единым по устранению этих условий. Только из-за соединения атмана с различными условиями рождение, имя и стадии жизни накладываются на атман, точно так же, как вкус, цвет и так далее на воду. Комментарий. Атман. Сознавайте с этого самого момента, что вы являетесь атманом. Когда исчезнет туман неведения, атман засияет с присущим ему великолепием. Тогда вы увидите, что преследовали мираж в песках пустыни, принимали за реальное, имеющее начало, и, следовательно, имеющее конец. Шлока. Сказано, что физическое тело – посредник для восприятия наслаждения и страдания из-за карма санчитам прошлых действий. Рождается из разделенных на 5 панчабхута. 5 великих элементов. Комментарий. Санчитам карма. Санчита означает всю предыдущую карму. И совершенно необходимо, чтобы мы испытали санчиту. До некоторой степени или в значительной степени мы преодолеваем плохие воздействия и очищаем их. Но хотя существует санчита, если вы стараетесь поступать соответственно, благочестиво и хорошо, вы будете способны изменить даже санчиту. Панчабхута. Почему говорится, что человеческое тело составлено из 5 элементов панчабхута? Ответ. Потому что оно – продукт 5 элементов. Вопрос. Что это за 5 элементов? Ответ. Акаша, Ваю, Агни, Джала и Притхиви. Эти термины обычно относятся к эфиру, воздуху, огню, воде и земле. Вопрос. Откуда в свою очередь они произошли? Ответ. Каждый последующий элемент произошел из предыдущего. Вопрос. Тогда какова причина возникновения первого и, следовательно, всех 5? Ответ. Брахман. Неизменный, неподвижный. Основа. Шлока. Тонкое тело есть инструмент опыта и состоит из 5 пран, видов жизненного воздуха, манаса ума, будхи, распознающего разума, и дешандрий, 10 органов восприятия и действия. Все это создается из первых элементов, прежде их пятеричного разделения.
Все это 18 в общей сумме. То есть тело, тонкое тело состоит из 18 частей. 5 пран. 10 индрий. Ахамкара. Манас и будхи.
Комментарий. Прана. Прана проявляется в форме дыхания. Прана дает энергию голове, вьяна – правой части тела, удана – левой, самана – центральной и апана – нижней части тела. Манас и будхи. Будхи – обостренный разум – это солнце. Бледный спутник – пребывающий и унывающий – луна. Луна – это манас, ум. Итак, дайте разуму занять наивысшее положение. Пусть ум подчинится велениям разума, не страстей. Дешандрии. Все действия физического тела осуществляются карма-индриями. Их 5. Это органы речи, руки, ноги, гениталии и органы выделения. Те, что передают джняну знания изнутри, называются джняны-индриями. Это слух, осязание, зрение, вкус и обоняние. Оба они, карма-индрии и джняны-индрии, вместе именуются дешандрии. Шлока. Говорится, что причинное тело непостижимо, вневременно, неописуемо. следует понимать, что атман иное, чем три тела – физическое, тонкое и причинное. Комментарий. Причинное тело. Вопрос. Что такое причинное каранадеха? Ответ. Это читтам, сознание в соединении со знающим, познающим принципом джната. Шлока. Объединенный с пятью кошами, оболочками и так далее, чистый атман предстает одинаковым с ними, точно как кристалл предстает синим в соединении с синей тканью. Комментарий. Пять коша. Что такое тело? Это атман, заключенный в пять оболочек. Анамаю, составленную из пищи, пранамаю, составленную из жизненной энергии, манамаю, составленную из мысли, виджнянамаю, составленную из разума, и анандамаю, составленную из блаженства. Шлока. Логическим рассуждением чистый атман должен быть отделен от пяти кош, оболочек, как рис толчением отделяют от шелухи. Комментарий. Коши. Слово «коша» означает оболочку, футляр, покрывало. Меч вкладывают в ножны. Деньги хранят в казне, коши. Мы должны понять, что то, что хранится в этой пятеричной оболочке, это действительное «я». Чтобы увидеть свою собственную истину, следует устранить пять покровов панча-коша. Шлока. Хотя атман всепроникающ, он не сияет повсюду. Он сияет только на будхе, распознающем разуме, точно так же, как отражение на прозрачном зеркале. Комментарий. Будхи. Любой гуру, высмеивающий ваш будхи, любой гуру здесь в кавычках, вашу врожденную силу распознавания, вместо того, чтобы поощрять вас искать, исследовать и верить, опасен для людей. Ведь будхи является единственным инструментом осознания. Являясь ближайшим к атману, будхи, разум, лучше всех отражает свойства атмана. Атман непосредственно воздействует на будхи, и поэтому будхи действуют как главная способность человека. Шлока. Знай, что атман отличен от всего грубого, такого как тело, чувства, ум и разум, и что он свидетель форм мыслей, словно царь. Комментарий. Атман, пребывающий в вашем теле, в отличие от тела, неизменен и свят. Для этой священной стороны атмана нет ни рождения, ни смерти, ни привязанности. Если мы размышляем глубоко и правильно, мы осознаем, что Бог в форме атмана пребывает в каждом человеческом теле. Шлока. Из-за деятельности в органах чувств атман кажется действующим людям без вивеки распознавания. Подобным образом луна кажется бегущей, когда облака собираются на небе. Комментарий. Вивека – это инструмент, чтобы снять шелуху иллюзии. Развивайте силу распознавания и выясните, что неизменно, а что нет, что благотворно, а что нет. Шлока. Зависящие от чайтания божественной энергии сознания, тело, органы чувств, ум и разум действуют точно как люди, занятые своими делами и зависящие от света солнца. Комментарий. Чайтания. Божественное чайтания сознания озаряет чайтанию в человеческой форме. Шлока.
Так, основной метод постижения атмана и отделения от пяти оболочек панча, коша, вивека, который мы совершенствуем всю жизнь. Вивеке предшествует вичара. Результатом вивеки является вайрагья. Поэтому связка вичара, вивека, вайрагья. Вот что ведет к мокше. Сначала Вичара, потом Вивека, затем Вайрагья, после Вайрагья Мокша. Невозможно перепрыгнуть эти ступени. Вичара означает, мы направляем свой ум на что-либо, что переживается в оболочке, в коше. Например, если вы переживаете поток концептуальных мыслей, какие-либо потоки мыслей, то вы направляете свой ум на этот поток мыслей и исследуете их. Отделен ли я от мыслей? Какого рода эти мысли? Откуда они взялись и куда исчезают? Вы не позволяете себе захватываться потоком мыслей и нестись, быть, управляться этим потоком мыслей. Вы не позволяете себе сильно верить потоку мыслей. С помощью исследования вы осознаете этот поток и главный объект вашего исследования, есть ли что-либо за этим потоком. Тогда вы обнаруживаете, что вне потока мыслей есть неподвижное, тихое, внемысленное осознавание. И вот тот момент, когда вы поняли это, что есть поток мыслей, а есть осознавание, это вивека. Или, например, есть эмоции, есть поток эмоций. И вы не позволяете уносить себя потока эмоций. И вы исследуете, откуда эмоции взялись, куда они исчезают. Есть ли нечто отдельное от эмоций, как наблюдающее сознание? И в тот момент, когда вы понимаете, что есть наблюдающее отдельное сознание, это вивека. То есть вы выполнили вивеку в отношении манамая коши. Или в отношении виджняна майя коши. Вивека ведет к вайрагье, то есть, как только вы научились отделять свое сознание с помощью вивеки, вы безразличны к эмоциям или к мыслям. Вы понимаете, они имеют пустую природу, они появляются из ниоткуда, они основаны на прошлой карме, и они могут быть инструментом, но в общем мне надо быть безразличным к мыслям и не привязываться. Вы учитесь самоосвобождению. Постепенно у вас возникает отрешенность от этого потока мыслей или эмоций. Вы понимаете, я не буду вообще играть на этом плане, на плане эмоций, на плане мыслей. Я буду их использовать как инструмент, когда мне нужно. А в общем, я от них отрешен. Это вайрагья. И когда у вас возникает достаточно вайрагьи по отношению ко всем пяти оболочкам, когда вы их используете, научились использовать чисто функционально, когда вам нужно, а когда не нужно, вы их просто как выключаете. И вы живете на плане, превосходящем пять оболочек. И этот план является доминирующим в вашей жизни. Или хотя бы на плане, превосходящем нижние оболочки. Это означает, что вы близки к освобождению. Что вам не нужно будет, ваш ум больше не создаст причину рождаться в плане физическом. Или в плане тонком, астральном, и не отождествиться с этими оболочками. Это означает, какой-то уровень мокши будет реализован. Салокья, самипья, сарупья, саюджья. Но если вы не разотождествились с тонкими оболочками, с виджняна майя, с ментальным телом, вам придется принять тонкую форму в верхнем астральном мире в облике божества. И это будет названо, например, Салокья Мукти или Самипья Мукти. Неполное освобождение еще. Либо это, если это не будет мукти, то вам придется принять форму в облике божества в непросветленном состоянии, в чистом, но непросветленном, а затем снова переродиться, если ум подпадет под влияние майи. Есть разные варианты. Если вам не удастся отделиться от причинного тела, придется принять форму бесконечного божественного духа в форме пралаякала. Но в тот момент, когда мы отделяем себя от всех пяти оболочек и утверждаемся в турье, и можем хорошо наблюдать все оболочки, как наяву, так и в медитации, и во сне, со сновидениями, с небесновидений, мы утверждаемся в том сознании, которое превосходит пять оболочек. и достигаем освобождения. Становимся тем, кого называют Дживанмукти. Как осознает себя Дживанмукти? Он также чувствует тело, также чувствует боль, видит цвета и формы. В этом смысле все то же самое. Но одновременно он осознает измерение Турья. Он осознает бесконечно превосходящее его ум, тело и индивидуальность, очень тонкое, чистейшее сознание. И все, что происходит из этого чистейшего сознания, воспринимается как его игра. И он безгранично предан этому чистейшему божественному сознанию. Он осознает себя как его иллюзорное тело. Критерий, один еще из критериев, что вы утвердились в вичаре и вивеке, вам интересно слушать на абстрактные темы. У вас есть живой интерес, когда вы обсуждаете сложные абстрактные темы, и вы понимаете то, что обсуждается. Если же сложно слушать на аманасе, будхе, панчакоше, вивеке, это значит, эти тонкие материи, вы в них не живете и не понимается. А интересно слушать на грубые темы. То есть, когда рассказать что-то грубое, анекдот, что-то еще сразу оживляется. Это значит, мы отождествлены с пищевой оболочкой или энергетической оболочкой. Поэтому, вы знаете, даже мирского человека легко проверить. В поезде заговорите с ним о манасе, будхе, осознавании. И он сразу: о, не-не, мне что-то в сон тянет. Мне это неинтересно. Реально даже людям иногда не по себе становится, когда говоришь с ними об адхарме. Потому что не сформировано вивека, они не живут в этих планах, вы говорите какие-то безумные вещи для них. И напротив, когда будхи пробуждены, это как тест. Они с интересом включаются в разговор, поддерживают, понимают осознавание. Это значит, сформировано вичара вивека, и происходит отделение от грубых оболочек. Однажды я с одним монахом лет 15 назад ехал в поезде, и мы решили с ним так потренироваться в самоосвобождении, в разговоре про атман, брахман. И был какой-то человек, и этот человек был подвыпивший в купе. Но он как-то так синтегрировался с нашим разговором, прямо вклинился и начал тоже тренироваться в самоосвобождении. Причем на таком уровне, который не уступал. Надо же, я подумал. Ну, что здесь? Потом я видел, что он немного как бы так подвыпивший. И часа четыре такие абстрактные разговоры. Я подумал, что это за такой необыкновенный прямо мирянин? Не бывает таких. Но потом, когда прошла ночь, мы проснулись. Он вообще ничего не помнил. И он не собирался ни о каком самоосвобождении. Это был просто обычный мирянин. Это означает, его душа на время приоткрылась под действием парового алкоголя. Его какой-то будхи выплыл на какое-то время. Вот, то есть он в измененном состоянии с нами общался. В другом состоянии он не мог. А мы в обычном состоянии говорили на эти темы. То есть, чтобы человеку говорить на эти темы, ему надо войти в измененное состояние. На те темы, которые вы говорите в самоосвобождении. В обычном уме он не может говорить, поскольку это... Надо воспринимать джаград свапна, или джаград сушупти, или даже джаград турья. И так все определяется нашей вивекой и вайраги, отделенностью от каких-то оболочек.
Oh.